Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире «Радио Вера» программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, доктор философских наук, доцент кафедры философии, религии и религиоведения философского факультета МГУ Иван Павлович Давыдов. Мы говорим сегодня об обряде и ритуале. Мы вот так замечательно поговорили на примере еды, а ведь есть еще и таинство, да? То есть церковь православная разделяет обряды и таинства. Вот Евхаристия, причастие – это таинство, а отпевание, по-моему, это обряд. Почему? Почему вот такое разделение? И обряд ниже таинства? Или обряд представляет собой какую-то структурную часть таинства, его подкладку, подставку?
Думаю, что можно сказать так. Таинств не так уж много, всего 7, и предполагается участие божественной воли в таинствах. Обряды, как я уже сказал, более аморфны, более вариативны. Таинство не столько обряд, сколько ритуал, поскольку предполагается совершенно определенное положение человека в пространстве и, если угодно, во времени, потому что это сакральное время. Священник во время анафоры, вознесения даров, просит Господа осветить эти дары, потому что никакая человеческая сила и воля на это не способна. А люди не смогут быть спасены, если не будут, да, причащаться, если не будут в точном смысле, пусть и через принятие пищи, непосредственно касаться божественной природы. Через таинство причастия они касаются божественной природы. И с точки зрения христианства, да, это единственный фактически путь на небеса. Все таинства, так или иначе, это предполагают. Споры богословские ведутся немножко, мне кажется, в другом русле. Насколько безусловно действие таинства. И здесь есть разные точки зрения, но абсолютно все христианские конфессии, признающие именно действенность таинства, предполагают божественное участие.
Ну, кстати, вот брак и венчание. Брак – это таинство, а венчание – это обряд. И люди часто думают, что если они поучаствовали в этом обряде, то уже таинство с ними, безусловно, произошло. А поэтому к обряду относятся иногда поверхностно и безответственно. Ну, например, неверующие люди идут в храм венчаться просто потому, что это красивый обряд, объясняют они, да? Но они не знают, что за этим красивым обрядом стоит таинство. И, собственно говоря, таинство – это не те слова, которые священник произносит, и не та музыка, которая звучит в храме, а это двое да будут в плоти едино. То есть это само соединение брачующихся перед лицом Бога и с участием Бога, который здесь принимает роль третьего с большой буквы, да, который приемлет двоих в лоно церкви. Так?
Да, конечно. С точки зрения христианства именно так. В этом смысле таинство необратимо. Если воля Божья согласна на человеческое волеизъявление, на действие человека пред лицом Божьим, то нарушить этот союз без чрезвычайно драматичных последствий уже нельзя.
Да, ну вот, значит, все-таки таинство совершается, даже если люди, которые идут к алтарю, делают это шутя, играючи, ради красивых каких-то элементов антуража.
Эти люди забывают опыт блаженного Августина, который как раз в своих произведениях, в том числе в исповеди, писал, что дети, играючи в литургию, на самом деле ее совершали. И это было настолько для Августина очевидно, что он как раз и принял христианство, так сказать, всей душой, совершенно искренне. Он понял, что, да, небо не сходит на землю по призыву человека.
Это, кстати, тоже, да, интересный кейс такой у католиков, да, если пьяный священник зашел в булочную и произнес там определенные слова, становится ли весь хлеб телом Христовым? Ну, православные по-другому ответили бы на этот вопрос, что не только в произнесении этих слов заключается таинство. Вот, но здесь действительно мы видим, как иногда близко стоят друг к другу игра и совершенно серьезная, да, что вот такое игровое поведение детей, о котором говорит блаженный Августин, по сути, само уже является, ну, каким-то отрабатыванием ритуала, что игра вообще-то тоже, наверное, лежит в основе ритуала. То есть игра — это определенная практика, которая приобщает человека к ритуальному поведению.
Ну, поскольку игра имеет не только развлекательный аспект, но и аспект коммуникационный, да, безусловно, играть можно очень по-разному. Просто мы даже сейчас в силу разговора на русском языке не различаем несколько аспектов. Одно дело game, а другое дело play, и так далее, и так далее. Да? То есть мы говорим, человек замечательно играет на скрипке, человек прекрасно играет в шахматы, человек хорошо играет в футбол, человек играет в покер, человек играет в куклы, и так далее, и так далее. Все это на русском языке игра, но...
Актер играет роль.
Безусловно, да, актер играет роль, конечно же. Вот, и получается, что игра игре рознь, но везде мы можем найти определенные стереотипы поведения, потому что тогда игра узнаваема. Если ребенок выносит мячик, и дети видят, что этот мячик футбольный, они с ним будут играть, как положено, в футбол с футбольным мячиком. А вряд ли будут использовать его как хоккейную шайбу, да? То есть есть определенные объекты, четко детерминирующие, определяющие навыки оперирования ими, навыки взаимодействия с этими объектами.
Ну, вот евхаристические сосуды, например, дискос, лжица, потир, чаша. Мы видим их часто в выставочных витринах музеев. И советская власть, например, достаточно быстро с ними разобралась. Важно не то, что они евхаристические, а то, что они из золота или из серебра. И их можно переплавить. Да? Или если не переплавить, то поставить в оружейную палату, и вот они там стоят, очень дорогие, очень красивые, но совершенно непонятно, что это и зачем они нужны. Сегодня мы тоже иногда сталкиваемся с такими вещами, когда вот в главном храме вооруженных сил сначала была идея сделать евхаристические сосуды символикой Министерства обороны. То есть что это? Вот как можно это прокомментировать, когда предметы вот, очень важные и вписанные в систему ритуала вдруг для определенных людей теряют свой смысл?
Ну, с точки зрения... Опять-таки, человек, занимающийся философией, религией, религиоведением, ритуалистикой, это свидетельство секуляризма, когда за конкретной посудой не видится ее сакральный смысл. Опять-таки, это прекрасно показывает и Умберто Эко, замечательный итальянский семиотик, медиевист и романист, в своем романе «Баудолина». Мы все помним, как отец вот этого Болдуина, Баудолина, говорит ему: «Не ищи, сынок, Грааль в виде золотой чаши, потому что у простого римского солдата не было с собой потира. Ищи элементарную деревянную плошку, так сказать, хорошо побитую жизнью, потому что именно такая солдатская плошка и стала сосудом, принявшим кровь Христову». Да, потом эту плошку могут красиво украсить, но если ты ищешь что-то аутентичное, по большому счету, что советует Умберто Эко устами своего литературного героя, советует не впадать в анахронизм. советует правильно воспринимать, адекватно воспринимать контекст, в котором данный сосуд появился. И если мы помним, патриарх Тихон согласился отдать ритуальные сосуды церковные советской власти, в том числе и на переплавку, потому что святость не в этом золоте.
Мне кажется, что все-таки не согласился. Он согласился отдать церковные ценности. Ризы, икон золотые. Ну, мало ли в церкви драгоценных объектов. Камни. А вот что касалось священных сосудов, он не давал такого согласия.
Думаю, что вы правы, да. Скорее всего, это уже позднейшее.
Это уже произвол, это произвол большевиков, которые изымали эти священные сосуды и тем самым нарушали волю предстоятеля церкви. И не только предстоятеля церкви, но и вне всякого уважения к религиозной свободе, потому что все-таки эта свобода декларировалась большевиками. То есть было записано в Конституцию, что верить вы можете во все, что хотите, но реально предметы культа и вот эти священные вещи отнимались, уничтожались.
И в то же время мы видим, что в древних формах евхаристического обряда часто использовались чаши не из металла, а из дерева. У Сергия Радонежского был потир и деревянный. То есть не главное в...
Драгоценность. Не главное драгоценность.
Да, не все то золото, что блестит, и не главное внешний блеск этого всего. Конечно, здесь намного важнее учитывать сакральный смысл.
Ну, а вот позволю себе задать такой вопрос. Сейчас мы переживаем эпоху пандемии, и если говорить не о ритуале вообще, а о религиозном ритуале. Вот многие люди просто не могли попасть в храм на Пасху. И нынешняя там, католическая Пасха, вот, людей не пускали в храмы. И возникает вопрос, а что происходит с ритуалом? То есть как в эту эпоху виртуальности, так скажем, модифицируется ритуал?
Ритуал, безусловно, трансформируется. Благодарю вас за этот вопрос, это действительно очень актуально. И религиоведы над этим размышляли. Весь несчастный ковидный год мы наблюдали за поведением верующих людей, чрезвычайно огорченных ситуацией, и даже появился своеобразный язык описания того феномена, который мы наблюдаем повсеместно и поныне. Во-первых, появляется опосредованность, в том числе аппаратная опосредованность, да, через телевизор, через экран монитора, через телефон, аппаратная опосредованность в ущерб непосредственному общению. Вот, к счастью, эпидемия спала настолько, что мы можем с вами в студии безбоязненно общаться напрямую, тет-а-тет, и это большое счастье для людей, привыкших именно к такой коммуникации.
Ну, эпидемия спала, или мы прививки сделали.
Да. А о чем говорили верующие? О своем вынужденном в кавычках беспоповстве, поскольку происходит своеобразное обмерщение, усиление секуляризационных тенденций, начинаются процессы размывания конфессиональной самоидентификации. Люди говорят, согласно церковным канонам, мы отвержены от церкви, если не причастились в течение, допустим, трех литургий. Как нам быть, если мы не причастились не просто в течение трех, допустим, недель, да, воскресенье, но мы не причастились в течение года, да? Так мы сами себя таким образом отторгли, извергли от церковного общения, или же церковь нас за это простит, потому что это вынужденная мера, никак иначе. Но это реально наблюдаемое беспокойство в среде верующих.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, доктор философских наук, религиовед Иван Павлович Давыдов. Мы говорим сегодня об обряде и ритуале, и о том, что происходит с ним сегодня в нашей жизни, где, наверное, на смену религиозным обрядам, церковным, часто приходят какие-то светские обряды. Вспомним, как в Советском Союзе вместо крестин были какие-то торжественные записи детей в домах малютки. Вот я знаю, в Петербурге такое практиковалось, когда, ну, такие вот большевистские крестины, то есть одному, или комсомольские свадьбы вместо венчания. Одному обряду противопоставлялся другой обряд. Но сегодня еще вот в условиях пандемии, виртуальности, мы видим, как и внутри религий что-то происходит, и, допустим, создаются группы в социальных сетях, общие молитвы, когда люди собираются и по WhatsApp или там, по каким-то еще приложениям, по Инстаграму вместе молятся, вместе читают какое-то правило молитвенное. Это хорошо или плохо? Это вот скудости, как некий вот такой эрзац, временная замена церковной жизни? Или все-таки эти практики останутся? И после того, как пандемия пройдет, и можно уже будет спокойно, и, может быть, даже и без маски ходить в храм?
Я думаю, что это началось не в эпоху пандемии, а в эпоху пандемии приобрело массовый характер, поскольку мы с вами знаем, некоторые протестантские конфессии давным-давно практикуют дистантные формы исповеди, дистантные формы участия в богослужении, есть полностью виртуальные церкви, интернет-церкви, и священнослужитель общается со своей паствой только исключительно онлайн.
Религия в цифровую эпоху.
Конечно. И такая дигитальная форма, найденная до ковида, расцвела в эпоху самоизоляции. О чем это говорит? О высокой степени, даже я бы сказал, религиозного доверия к электронным средствам коммуникации, что они абсолютно адекватно передают не только слово, но и дело. Пусть это дело каждый осуществляет на своей территории, очень ограниченной, допустим, комнатой или квартирой. В то же время облачные технологии заставляют выносить интимные религиозные переживания в эфир. И многие люди поначалу стеснялись той же самой исповеди по WhatsApp, или же по Skype, или же по Zoom. А совершенно справедливо, потому что, ну, никто не отменял возможность подключения к каналу. Они же не гарантированно защищены каким-то там сложным протоколом шифрования. Задействование этих мультимедийных технических решений привело еще и к перепоручению функций коллективной памяти искусственному интеллекту. Все, что улетело в интернет, в интернете и осело. Получается, что люди обмениваются и молитвословами, люди обмениваются записями богослужений или же песнопений, и не надо самому петь. Достаточно включить запись, потому что она аутентично передает все музыкальные нюансы. Но мы прекрасно с вами понимаем, в чем разница посмотреть пасхальную службу по телевизору или участвовать в пасхальном богослужении наяву. Ровно та же самая разница, и, наверное, каждый слушатель «Радио Вера» на себе это ощущал. Плюс в ковидную эпоху диалогичность уступает место монологу, поскольку общение предполагает последовательное говорение. Без учета моторики слушающего, эмоционального фона, воспринимающего его жестов и мимики.
Ну, вот это то, что больше всего раздражает во все этих Zoom-лекциях, онлайн-конференциях, потому что ты не видишь реакции другого человека.
Да, а
многие... Даже если включены экраны, а чаще всего они выключены по тем или иным причинам, вот ты говоришь пустоту. Ты не понимаешь, как... Когда ты говоришь перед аудиторией, которую Чехов в свое время сравнил с многоголовой гидрой, Ты видишь, как эта гидра, 150 глаз там, на тебя реагирует. Вот. А тут ты ничего не понимаешь. Ты говоришь куда-то, потом что-то прилетает оттуда. Вот. То есть, наверное, в случае с богослужением, с религиозным актом, это совсем уж губительно.
Да, конечно, это заставляет священника нервничать и не понимать, доходят ли до паствы его слова и его практика. Более того, еще играет роль экранная плоскостность. Вот вы, Алексей Павлович, сказали, что часто, да, студенты прячутся за черными экранами Малевича, не включают камеру просто потому, что у них, допустим, слабый интернет-канал, да. И у них бы просто не сработало интернет-обеспечение, если бы они забили канал связи еще и видеоконтентом. Да, согласен, безусловно, такое вполне может быть.
А может быть, отговоркой.
Может быть, и отговоркой. Да-да, конечно. Но экранная плоскостность заменяет объемность реальной человеческой жизни. Потому что человек вынужден доверять экрану.
Да что там экран, когда ритуал, простейший ритуал приветствия, да, когда люди встречаются и пожимают друг другу руки. А если они особо близки, там, или члены одной общины, они целуются, там, троекратно. Нет, сегодня нам сказали, все, руки не пожимать, целоваться нельзя, ковид. Вот локтями, локтями давайте. Вот встретились и стукнулись. Я не знаю, кто так здоровается. Японцы, по-моему, так не здороваются. Вот, то есть даже вот на этом уровне повседневной жизни, где из века в век уже вот передавались эти традиции приветствия, произошел какой-то слом, произошла какая-то поломка.
Конечно, можно это заметить, исходя из норм гигиены и эпидемиологических требований, мы вынуждены ограничить свою коммуникацию, носить маски, носить перчатки. Здороваться в перчатках не очень удобно, а с точки зрения ритуала и неправильно, потому что таким образом мы демонстрируем вооруженность или же защищенность руки. Приветствие, особенно вот рукопожатие, предусматривает, опять-таки, знак взаимного доверия. Моя рука пуста и открыта к диалогу, и твоя рука пуста и открыта к диалогу, мы взаимоубеждаемся в этом. Даже если это не праворучное, привычное европейцам, а леворучное африканское рукопожатие, потому что мы знаем, во многих африканских племенах именно такой стереотип рукопожатия давным-давно сформировался, просто потому, что воин не имеет права выпускать оружие из рук. Элементарно, по саванне ходят молодые львы, и пока будешь здороваться, они тебя просто съедят. А против льва щит не поможет, поэтому левая рука – это демонстрация беззащитности против такого же, как ты, но не против зверя. Это тоже интересно. Со зверем так здороваться не будешь. А вот с человеком можно, да, именно леворучное приветствие. Оно напрямую с воинским ритуалом не связано, оно связано именно с обычаями данных вот охотничьих племен.
Чудес много есть, еще и левостороннее движение, вот причем оно распространяется не только на машины, но и на пешеходов. Вот я так попал в Токио, когда приехал, и первый день шел по Гинзе, и все время в меня ударялись какие-то японцы, часто нетрезвые, в конце рабочего дня. Потом я понял, что просто я иду не по той стороне, я иду по правой стороне тротуара, а надо идти по левой. Потому что я в Японии.
Но интересно, одна из версий, конечно, не более того, интересно, как происходит вообще правостороннее движение. Если не ошибаюсь, считается, что вел его Наполеон, правостороннее движение, и вел по чрезвычайно рациональной причине. У мужчин в основном правая рука сильнее левой, поэтому править лошадью в условиях, когда не было никаких машин, дергая за правую вожжу, не так утомительно, как править лошадью, дергая постоянно за левую вожжу. Поэтому брать правее проще, чем брать левее. И этот стереотип именно движения в конном строе или же потом просто распространенный на гужевой транспорт закрепился, потом был и распространен на автомобиле, и на пешеходов.
То есть и здесь ритуал.
И да, и здесь
какой-то, ритуал. Какой-то естественный отбор.
Да, но что сделали англичане? Они, конечно же, пошли своим английским путем. Все, что французское, неприемлемо, поэтому мы как раз ведем не правостороннее, а левостороннее движение.
Будем вести
по-другому. И во многих, да, бывших колониях Великобритании закрепилось, в той же Новой Зеландии.
На Кипре.
Да, левостороннее движение как своеобразный ответ Наполеона.
Хотя вот вам, пожалуйста, Кипр – православная страна, вот, но движение там другое. То есть,
ну, мы помним, что некоторые страны меняли, я боюсь соврать, но, по-моему, в Швеции был казус то ли в конце 50-х, то ли в начале 60-х годов, когда мгновенно правительство решило в один день поменять правила дорожного движения. Было левостороннее, стало правостороннее движение. Ну, в первый же день там сотни аварий в каждом городе, потому что люди за минуту перестроиться не могут.
Ну, вот декретом, декретом ритуал изменить очень сложно.
Конечно. Да? Поэтому мы можем вспомнить и Аристотеля, который говорил, что есть самое разное право. Есть естественное право, божественное, да, оно не оспаривается, выполняется, а есть условное право человеческое, но есть условное право человеческое городское, которое просто навязывается законодательно, а есть темисы, обычаи, в частности, сельские, темисы демоса, обычаи простонародья, и Аристотель выстраивает иерархию, что божественный закон выше человеческого, но в человеческом законе выше обычай, потому что он базируется на обрядовых стереотипах, и он настолько глубоко укоренен в культуру, что отменить его просто очередным декретом невозможно. Ну и по истории России мы это тоже видим, Петровская эпоха.
Ну вот много было бы еще можно задать вопросов и о том, как будет развиваться обряд, как будет развиваться ритуал. Вот пандемия здесь дала нам очень интересный материал для анализа, когда поневоле мы должны были изменить то, что накапливалось веками. Но, к сожалению, уже вот время нашей передачи подходит к концу. И я очень благодарен Ивану Павловичу Давыдову, религиоведу, за то, что он заставил нас задуматься о том месте, который занимает ритуал и обряд в нашей жизни. И когда мы говорим, иногда упрекая ближнего в том, что обрядоверие – это плохо, вот ты опять со своими обрядами, может, не стоит спешить осуждать ближнего, вообще не стоит спешить осуждать ближнего, потому что иногда в этом есть определенный смысл. И вот держаться обряда, держаться определенного образа поведения, который достался нам от наших предков, иногда бывает не менее важно, чем читать правильные книжки или произносить правильные слова, так?
Разумеется, ведь мы же не только в словесной, вербальной форме коммуницируем, но и с помощью поведенческих стереотипов, но они также информационно нагружены.
Ну вот, продолжим наш разговор, я думаю, в будущих передачах, а сегодня мы прощаемся со слушателями программы «Философские ночи». До новых встреч в эфире.
Спасибо большое за внимание.
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.